Разбегаемся?
Нет!
Наиграемся?
Нет!
Разгуляемся?
Ну, возможно.
Докопаемся!
Без Ютуба и Яндекс.Видео книгоиздатель угрожают навсегда заблокировать в России видеосервисы за пиратский контент. Для такой крайней меры достаточно двух решений суда, если владелец сайта не удалит нелегально размещенную литературу. Перспективы вечной блокировки. Могут ли закрыть видеосервисы? Вот такая проблема возникла. Вопрос точнее. Вроде бы хорошее дело защищать авторские права, но что тогда будет с Ютубом, с Яндекс.Видео, с теми любителями побрузить ролики в свободное время? Может быть, найти там что-то полезное. Алексей Красильников зовут меня. В студии Ольга Гаврилова. Оля, приветствую.
Приветствую.
Насколько вероятно, что все это действительно дойдет до закрытия? Потому что вот этими вещами закроют интернет, закроют Ютуб. Вот я эту песню слышу уже достаточно давно.
Вообще, надо сказать, что такая перспектива вполне реальна. Яндекс.Видео и Ютуб уже один раз проиграли в суде издательству «Эксмо» из-за нелегальной аудиокниги. И по закону, если они проиграют второй раз, сервисам действительно может грозить вечная блокировка. Да? Ведь, как известно, пока Яндекс.Видео и Ютуб не удалили аудиокнигу. Я напомню, да, предысторию. На YouTube и Яндекс.Видео кто-то разместил аудиоверсию романа «Задача трех тел» китайского писателя Лю Цисиня. Книга, кстати, получила фантастическую премию Хьюго в 2015 году и очень хорошие оценки на Литрес, это официальный интернет-магазин электронных книг. То есть у этого романа есть литературная ценность, и она достаточно высокая и достаточно прибыльная, надо сказать. Ее аудиоверсия стоит в среднем где-то около 300 рублей. И в суде автор, в общем-то, легко может доказать, сколько денег он не получил из-за пиратских копий.
Вообще, вот не знаю, насчет Яндекс.Видео. У них уже был как-то видеосервис, который закрылся. Это было уже лет, наверное, 7 назад, чуть поменьше, может, 6-7 назад. Нерентабельный был абсолютно, не очень удобный. Как он сейчас работает с точки зрения размещения видео, не знаю. А вот YouTube, вот действительно, сколько там пиратского контента? И фильмы, и какие-то спортивные или развлекательные мероприятия, которые под, ну как сказать, находится под защитой авторских прав. Господи, сколько порнографии на Ютубе в свое время было. И попасться на аудиокниги, мне кажется, это достаточно... Просто если это произойдет, это будет очень и очень забавно. В любом случае, блокировка-то сервисов обернется, я так понимаю, очень большими потерями.
Да, и в проигрыше будут и компании, и пользователи, и блогеры, которые ведут каналы на сервисах. Зрители не смогут смотреть любимых авторов. Безусловно, снизится количество видеоконтента. Но я так думаю, что компании также потеряют доступ к сайтам, а значит, потеряют деньги.
Столько сегодня этих видеосервисов. Другое дело, что YouTube, он как-то по привычке вроде бы первым возникает, а видеоконтент сегодня можно размещать. Я в свое время прям даже вот, когда, ну, смотрел, где можно свои там небольшие видосики развлекательные размещать, я находил очень удобный португальский видеохостинг, вот португальский, пакистанский, китайский, есть огромное количество, поэтому вот за тех людей, которые боятся потерять подписчиков, которые размещают где-то свое видео, будет куда податься. Благо, вот Dailymotion тоже был французский видеосервис, видеохостинг, очень удобный, мне вот он очень нравился, он такой громоздковатый, но все-таки, вот он, кстати, тоже, он уже проиграл на территории, проиграл, имеется в виду, законную, как это сказать, легальную битву, и сейчас на территории России он заблокирован. Кирован. И вот дальше что вот будет с Ютубом и с Яндекс.Видео? Могут ли их действительно закрыть?
Ну, вообще эксперты говорят, что могут, но дело, скажем так, не в претензиях книгоиздателей. Скорее всего, вопрос вечной блокировки больше лежит, ну, скажем так, в политической плоскости. То есть, насколько необходимо вообще в России заблокировать YouTube, да?
Ну, вы тоже вот к этой вот категории людей относитесь.
Да, дело боятся, в том, да? Что для применения вечной блокировки используются, ну, скажем так, довольно расплывчатые понятия. Такие меры могут применить к сервисам, на которых неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объект авторских и смежных прав. То есть YouTube можно закрыть и после второго решения суда, и после третьего, другими словами, когда понадобится.
То есть вы имеете в виду, что решение суда, второе, не является автоматической блокировкой, то есть нужно будет еще потом решение какое-то?
Да, безусловно, думаю так, да. А вообще, вот, надо сказать, что с 2015 года еще в России действует закон, согласно которому интернет-ресурс может быть заблокирован навсегда, если он дважды проиграл суд по жалобе правообладателя на наличие нелегального контента. И, в общем-то, такая угроза существует, потому что Ассоциация по защите авторских прав в интернете готова обращаться в суд и по другим книгам. И если жалобы удовлетворят, то Яндекс.Видео и Ютуб в России действительно могут навсегда заблокировать. Вообще, эта история по поводу блокировки началась в прошлом году на фоне аналогичного конфликта «Газпром-медиа» и «Яндекс.Видео». Uh-huh. И если помнишь, тогда «Газпром-медиа» использовал тоже вот ту самую угрозу вечной блокировки «Яндекс.Видео», чтобы убедить интернет-компанию каким-то образом реагировать на жалобы правообладателей.
Daily Motion не реагировал на обращение со стороны «Газпром-медиа». Daily Motion на территории России закрыт. А сервис, напомню, повторю, очень популярный.
Ну и вскоре вот после этого конфликта правообладатели интернет-компании подписали антипиратский меморандум об удалении нелегального контента и ссылок на него. Но вот здесь я бы отметила, что книжные издательства туда не вошли, и, в общем-то, этим они остались недовольны. То есть документы тут подписали, с одной стороны, Национальная медиагруппа, СТС-медиа, ВГТРК, Первый канал, и с другой — интернет-компании Mail.ru Group, Яндекс и Rambler Group.
Ох, не знаю. Здесь вот, опять же, повторюсь, слишком много сейчас видеохостингов. Удастся ли со всеми договариваться? Вы перечислили, конечно, одних, несколько из ведущих групп, но тем не менее. И социальные сети есть, и очень много всего разного. В любом случае, с нами на телефонной связи основатель литературного агентства «Флобериум» Ольга Аминова. Ольга Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга Николаевна, вот мы как раз уже с Алексеем говорили о том, что в прошлом году правообладатели интернет-компании подписали антипиратский меморандум об удалении нелегального контента и ссылок на него. Но вот книжные издательства по какой-то причине туда не вошли. Почему? Как вы это можете объяснить? И вообще вот на каких основаниях сейчас ведете борьбу с нелегальным контентом?
Знаете, почему не вошли, я не могу дать ответ. Но почему ведется борьба с нелегальным контентом, мне очень понятно. Издатель защищает свои интересы и интересы автора. А почему-то забывают о том, что книги – это собственность, это авторская собственность и собственность издательства. И я неоднократно сталкивалась с ситуацией, когда даже на встрече, на выставках к авторам подходили читатели и спрашивали, а где можно бесплатно скачать вашу книгу? И у людей не возникало мысли о том, что это труд автора, за который нужно заплатить. И когда издательство выпускает ту или иную книгу, то, конечно же, рассчитывает вернуть те затраты, которые понесло на оплату прав автора, на оплату художника, на материалы, на допечатную подготовку. И вдруг эта книга появляется в аудиоформате, в интернете, в бесплатном доступе. Издатель терпит невероятные убытки.
Вот буквально перебью вас. Да, вы, наверное, знаете, недавно приняли закон по международным правилам, что авторские права увеличили с 50 лет до 70, и это еще больше уменьшило количество книг, которые вы можете издать бесплатно, не платя автора. Может быть, вот с этим связана активизация борьбы с пиратами?
Вы знаете, я не могу сказать точно, с чем это связано. Борьба велась всегда. Абсолютно всегда. А другое дело, что есть и существуют по сю пору те компании, до которых достучаться невозможно, у которых, так скажем, центры находятся вообще за пределами России, и можно сколь угодно долго с ними бодаться, результата никакого нет. Но коль есть те компании, которые представлены на нашем рынке, и их центры находятся непосредственно в России, то почему не добиться ситуации, когда уберется нелегальный контент из их?
Ольга Николаевна, а видео, вот сейчас аудиокнига в формате видео, это прям действительно серьезные потери, потому что это же не бумажный носитель. То есть это человеку, чтобы послушать, это нужно иметь доступ в интернет, причем постоянный, потому что одна аудиокнига длится продолжительное время, постоянно, и, соответственно, достаточно серьезный, потому что видео, ну, видео требует больше, и канал связи, интернет, и, ну, для того, чтобы, например, в машине, в пробке посмотреть, это не обойтись каким-нибудь простым проигрывателем, это нужен доступ в интернет, серьезный доступ в интернет и постоянный. Вот именно YouTube, именно Яндекс.Видео — это серьезная угроза денежным заработкам авторов?
Да, конечно. Понимаете, ну, что может быть видео? Видео может быть человек, который читает книгу. Соответственно, он все равно озвучивает то, что написано автором.
Само собой, но насколько это широко, насколько это активно используется, насколько это востребовано, вот о чем речь. Аудиокнига в формате видео, вот о чем речь.
Вы знаете, я не могу сказать вам каких-то статистических данных, ибо не являлась участником замеров подобного рода, но это все равно нарушение авторства.
Нет, я с вами согласен, хотелось понимать именно, насколько вот этот формат востребован, потому что аудиокниги...
Я думаю, что это более редкий формат. Более редкий формат, конечно же, чем просто аудиоверсия или печатная версия.
Ольга Николаевна, расскажите, а вообще авторы охотно идут сами? Насколько вообще работают в этом направлении? Потому что сесть перед камерой, почитать свою книгу, выложить на свой или на сайт, или на канал агентства, издательства, это же все, и сразу, и до свидания. В конце концов, у того же Ютуба есть вот эта ситуация, когда уже что-то выложено один раз, очень многие производители фильмов выкладывают сразу свой фильм, но в закрытом виде. Для чего? Для того, чтобы потом ссылаться. Вот, посмотрите, пожалуйста, мы выложили первыми, это наш продукт. Так и здесь. Почему авторы сейчас изначально по умолчанию на это не так активно и не так всегда нацелены? Это же действительно, ну вот аудиокниги, это действительно очень востребовано в последнее время становится, не почитать, именно послушать.
Все дело в том, что у разных авторов с разными издателями есть разные договоренности. Иногда автор передает издательству полный комплект прав и на печатную книгу, и на электронную книгу, и на аудиокнигу, и на экранизацию, и на радио, театр и прочие постановки. И, соответственно, он может цитировать свою книгу, но в размере не больше 20% от всего текста. Иногда автору приходится подписывать дополнительные соглашения с издателем, если он берет на себя право или просит это право на цитирование своей же книги на своих ресурсах. Понимаете? А есть, например, ситуация, когда автор говорит: нет, я передаю издательству только печатную версию. Издатель прекрасно понимает, что да, это право автора, и, конечно же, не всегда читатель печатной книги пересекается с читателем электронной книги. Это разные аудитории. Это раньше издатель боялся: ой, не дай бог, электронная книга раньше, чем печатная. И продуктов разный, очень редко пересекающийся. И поэтому, конечно же, издателю важно получить права на все виды книг.
Ольга Николаевна, а не получается здесь в такой ситуации, что, я опять же прошу прощения, что ни себе, ни людям, то есть чужим, я понимаю, запретным ходом не разрешим публиковать книгу в режиме вот этого видео-аудио, а сами не сделаем. Я вот ратую за что? За то, чтобы больше людей смогло увидеть, услышать, посмотреть. В конце концов, если те книги публиковать в аудиоформате на том же, на Ютубе, это пусть небольшая монетизация, но пойдет. А если книга популярна, так и серьезная монетизация пойдет. Почему вот это вот широкого распространения не получает? Я вот о чем речь веду.
Понимаете, оно ведь получается у тех, которые не передали права в издательство.
Так нет, можно же в конце концов, чтобы издательство само уже договорилось либо с автором, как сказать, как со сторонним уже наемным работником, чтобы он это зачитал, либо с диктором, чтобы он это зачитал. Я имею в виду, в принципе, почему этого не происходит. Не обязательно самим автором, издательством тоже ведь.
Ну, у издательства разные ресурсы. У кого-то они большие, и я уверена, что со временем издатели придут к такого рода взаимодействию с автором.
Слушайте, ну сегодня купить петличку и смартфон для того, чтобы снять видео, ну это же совсем копеечных денег стоит. Посадить на красивый фон, и
это
пусть автор читает.
Дело не в сложности.
Или диктор.
Дело не в сложности организации подобного мероприятия. Целесообразности.
Скажите, пожалуйста, а почему вообще вот вся эта конфликтная история началась с аудиоверсии романа китайского писателя Лю Сициня «Задача трех тел»? Вроде бы сам автор не высказывал никаких претензий. Может быть, какие-то договоренности были с ним? Или что вообще произошло?
Вы знаете, я не могу сказать ничего по данному конфликту, ибо уже не являюсь сотрудником издательства.
Но вы же входите в Эксмо.
Нет, я не вхожу в Эксмо. Нет.
Ну вот издательство как раз, которое вы представляете.
Нет. Когда-то я возглавляла отдел современной российской прозы издательства «Эксмо», но с 2018 года я ушла в самостоятельное плавание и создала с партнером, писателем Татьяной Булатовой литературное агентство и школу «Флабериум». Поэтому я не сотрудник издательства «Эксмо».
Скажите, а что вот вы предлагаете для удобства пользователей? Ну, скажем, может быть, сделать какую-то приемлемую стоимость безлимитной подписки на сервис для пользователей, да? Например, ВКонтакте, я знаю, она должна составлять где-то около 300 рублей в месяц. И также, может быть, предусмотреть разовую покупку аудиокниг. То есть надо начинать с причины, да, почему люди не хотят платить деньги и смотрят пиратский контент.
Безусловно, безусловно. Нужно
искать. Я, например, не хочу платить за подписку. Я там разово как-то вхожу и слушаю.
Это происходит очень часто потому, что человек знает, что он всегда может достать какую-то вещь бесплатно. Что в силу пиратских копий, размножившихся в интернете, ему не придется вообще напрягаться, нажимаешь название произведения и получаешь доступ к тексту. Понимаете, в чем дело? Это как раз наша дурная привычка.
Угу. Скажите, а вообще вот насколько прибыльна продажа аудиокниг? Сколько нужно продать копии, чтобы вот те затраты, которые вкладываются в производство аудиокниги, окупились?
Тысячу копий аудиокниги нужно продать, чтобы купить затраты. Причем маржа там не такая уж высокая, а труд колоссальный. Вы не поверите, хорошие компании аудиокниг, они подбирают тщательно редакторов, которые проверят и ударение, и правильность написания тех или иных слов. Они нанимают артистов, стоимость работы которых очень высока. Это нужно иметь специальное помещение, в котором будет звукоизоляция. Производство аудиокниги достаточно дорогая вещь.
Ольга Николаевна, спасибо вам огромное. Прояснили некоторые моменты, действительно, вот с этим новым форматом, относительно новым. Его, конечно, уже многие используют, но, тем не менее, он не такой еще серьезно распространенный. Ольга Аминова, основатель литературного агентства «Флабериум», поделилась своими мыслями. Я вот честно скажу, Оль, мне немножечко обидно. Вот я занимаюсь такой вещью, как записываю подкасты, про небольшую нишевую вещь. У нас не такая большая аудитория. Пишем про свое, обсуждаем свое. Вот, но мне очень обидно, что один из самых популярных, вот то, что называется подкастом, это сидят люди и зачитывают книги, причем чужие книги. Я не знаю, как они там договариваются, востребованы, я смотрю, количество прослушек приличное, своего контента не производят. И в этом смысле, чем больше вот этой вот ерундистики будет загноблено, закрыто и удалено с таких ресурсов, в частности, как YouTube и Яндекс.Видео, я абсолютно полностью поддержу.
Я вообще не знаю, Леш, что это Явченко выделки.
Другое дело, что издательства должны сами активнее продвигать вот этот момент.
Да, потому что...
Это не так дорого. Поставить смартфон и купить петличку. Звукоизоляция, но это уже немножечко вы гонитесь за какой-то, видимо, радиокачеством. Для того, чтобы сделать аудиокнигу в видеоконтенте, в видеоформате с хорошим диктором, с нормальным профессиональным, это совсем недорого.
Вот по поводу овчинки, да, стоит ли овчинка выделки? Да-да-да. В западных странах, например, аудиокниги занимают до 10% обычного рынка, а в России эта доля меньше процента.
Угу. Ну, это к разговору как раз о том, что я вот говорю, оговариваюсь точнее, что вроде бы это новый, но еще не совсем
и
такой.
И есть, конечно, опасение, что
народ
после прикрытия нелегального аудиоконтента многие перейдут на бумажные книги. Не знаю, согласишься ли ты с
нет,
этим?
Ну, это что-то
поскольку
какая-то
цена, в общем-то, сопоставима. В общем-то...
Аудиокниги и обычные книги? Да нет, конечно.
Нет, ну, бумажные, конечно, подороже, но, в принципе, плюс-минус,
я
да,
к тому, что
в общем-то, на мой взгляд, дело в удобстве.
И это Ольга Николаевна сказала чуть выше достаточно правильно и понятно. Совершенно разные потребители. Аудиокниги читают люди в поездке, в метро,
в
где-нибудь в пробке.
Да.
Бумажные книги ты там не почитаешь. Давайте прервемся на минутку с небольшим, а потом вернемся к обсуждению вот этого нового формата потребления контента и борьбы с его незаконным распространением.
Дмитрий Рогозин не знает, кто ведет Твиттер от имени российского робота Федора. Глава Роскосмоса предположил, что это делает сам Андроид.
Ты как будто манекен, в тебе нет души. Давай останемся никем, больше не пиши.
Американские исследователи нашли самый экологически чистый реагент для очистки улиц ото льда. Лучше всякой соли с этой напастью справляются продукты брожения на основе виноградного жмыха. стало известно, что российский Дед Мороз наряжает искусственную елку. Мало того, он признался, что и шуба у него из искусственного меха и искусственного наполнителя.
Копаемся.
Мы продолжим, и к нашей беседе подключается председатель комитета по интеллектуальной собственности Российского союза промышленников и предпринимателей Андрей Кричевский. Андрей Борисович, здравствуйте.
Добрый день, доброе утро.
Андрей Борисович, ну вот мы с Алексеем уже обсуждали как раз политический момент, да, сейчас будем обсуждать не авторский, не технически, а именно политически. Но начнем с него, да. Вот эта проблема пиратского контента, размещение нелегальных аудиокниг, в общем-то, существовало всегда. Почему сегодня борьба с ним приняла столь жесткий характер? Не связано ли это с желанием просто любой ценой заблокировать неугодные интернет-ресурсы? Я в первую очередь говорю о Ютубе.
Я очень сомневаюсь, что сейчас это политически обусловленные действия. Скорее всего, это все-таки изменение экономического уклада. То есть мы действительно переходим в какое-то такое подобие общества знаний, где нематериальные активы, интеллектуальная собственность приобретает гораздо большую ценность. Мы это все видим пока на примерах конфликтов. Мы пока еще не ощутили это в позитивном ключе, а вот в негативном, в полный рост. Это вот и примеры споров по поводу промышленной собственности, ситуация там с Корунтем и ситуация с программным обеспечением Rambler против Nginx. И вот, пожалуйста, мы уже ряд крестовых походов видим против площадок, распространяющих пиратский контент. Стало экономически обоснованно спорить за право, за авторское право. Именно поэтому, конечно, мы будем лицезреть, как это все развивается шире, больше, дальше. Количество таких споров будет увеличиваться.
Но ведь, по-моему, зачем блокировать, да, тем более навечно блокировать ресурсы? Ведь просто можно удалить страницы с пиратскими копиями, временно блокировать Роскомнадзором, да, пока ссылки не удалят. И интересно, вот если все-таки вечная блокировка, она вступит в силу, можно ли ее отменить?
Я думаю, что до вечной блокировки, конечно же, здесь не дойдет. Безусловно, контент снимут. Это не раз уже происходило. И вы правильно упоминали недавно ситуацию с «Газпром-медиа» и «Яндекс.Видео». YouTube, в принципе, неплохо работает с удалением пиратского контента. У них достаточно эффективная система Content ID. Да, не без нюансов. Да, там есть море вопросов, которые стоит еще решать. Но в целом механизм работает, и обе площадки нацелены в той или иной степени на удаление пиратского контента, что, я думаю, произойдет и в этом случае. Вполне вероятно, что конкретный кейс вот с этой книгой, он специально эскалирован со стороны издательства, то есть там не было сильного давления на площадку, там были предприняты формальные действия, потом с тем, чтобы пойти в суд и уже посерьезнее надавить. Но в целом сейчас ситуация решится, и до вечной блокировки, конечно, не будет доходить. Вечная блокировка нужна в отношении, действительно, совсем пиратских сайтов, которые злонамеренно действуют, которые размещают нелегальную рекламу, которые зарабатывают на ней, где размещены большое количество пиратских копий. Так что, конечно, это будет суд смотреть на то, что же это за площадка. И самое главное, что правообладатель и площадка в данном случае, конечно же, будут договариваться.
Андрей Борисович, а вот есть же прецедент, опять же, тот же самый «Газпром-медиа» и вот этот французский хостинг, о котором я сегодня уже пару раз говорил, Daily Motion, который заблокировали на территории России. Там тоже были размещены, по-моему, сериальчики, сериалы, если я правильно помню, если я правильно даже помню, с телеканала «Пятница», что-то в этом роде. Не суть важно. О том хочется спросить, YouTube будет прислушиваться или, в конце концов, потеряют российский рынок и до свидания? Потому что, я так понял, Daily Motion именно так махнул рукой, мол, невелика потеря.
Во-первых, что позволено Юпитеру, это не позволено БКУ, то есть Daily Motion с YouTube на территории России.
Сравнивать нельзя, да.
Это раз. Второе, действительно, для этого сервиса российский рынок был небольшой потерей. Для YouTube это уже существенная история. Здесь, в конце концов, потребители продуктов Google, то есть Android-системы, это много их, как хотя бы это стоит отметить. Конечно же, прислушается, да, в общем-то, как я уже говорил, обычно прислушивается. То есть да, с YouTube, до YouTube достучаться сложно, да, у них достаточно не очень интеллигентная поддержка, не специфический российский офис, но в целом до YouTube можно достучаться и решить вопрос с пиратским контентом. Это достижимая цель. Но я думаю, что в данном случае задачей было не столько вот достучаться, сколько там настучать по голове.
Привлечь внимание, да, вынести на сам поверхность. Андрей Борисович, спасибо вам огромное за комментарий. Андрей Кричевский прояснил некоторые из моментов. Действительно, борьба с пиратским контентом, вот она как-то становится более серьезной, более взрослой, что ли. И когда происходят какие-то действительно потери, сразу происходит какое-то, приходит опустошение, что ли, непонимание, как так, закроют YouTube, закроют интернет. Нет, это просто борьба за то, чтобы люди, которые производят контент, книги, фильмы, могли на нем легально зарабатывать. Алексей Красильников, Ольга Гаврилова в студии. Оля, благодарю.
Докопаемся.